Добрый день. Владыка, благословите. Вы тему все слышали, и я хочу объяснить, почему именно такая тема сейчас для нас более чем актуальна. Мы сейчас переживаем такое время, в которое все больше идет смешение всерелигиозного сознания. Особенно сильно просматривается идея того, что во всех религиях поклоняются одному и тому же Богу. То есть все религии имеют одного и того же Бога. И, следовательно, я надеюсь, нетрудно сделать вывод, следовательно, все религии по своей сущности равночестны. Такого явления еще, пожалуй, в истории не было. Если мы вспомним первоначальную историю хотя бы происхождения христианства, то помним, как христианство вступило в какую борьбу с язычеством, с этим многообразием религий, которое имело место на тот период. Христианство никак не могло принять того, что поклонение Богу и Христу равнозначно, что поклонение Зевсу, Юпитеру и прочим божествам того времени. Но сейчас иное время, иной дух и иные идеи. Ну, каждое время имеет свои особые соблазны, но в каждой из них, хотя все соблазны, кажется, и сохраняются, но тем не менее, вот наша эпоха, по-видимому, поражается особенно этим соблазном. Откуда он идет? Вот это смешение всех религий. Все религии оказывают одно и то же. Неважно, как верить. Но с другой стороны, если это так, если христианство действительно хочет заявить о себе как о религии божественной, это кажется хорошее дело. Но и кажется, каждая религия заявляет о себе, что она является истинной. А какие основания? И есть ли такие основания? Одним из поразительных фактов совсем недавнего прошлого, конца 19 века, конца 20 века, я назову 1986 год, произошло событие, которое положило начало очень серьезному процессу. Процессу, который может в конечном счете, и не исключено, что или было инициировано этим, или, по крайней мере, это будет использовано, процессу, в результате которого христианство, как религия истины, потеряет свое значение. В 1986 году в городе Ассизи, это родине Франциска Ассизского, по инициативе папы Иоанна Павла II была организована Всемирная религиозная конференция. На ней были представлены делегаты очень многих религий. Причем речь идет не только о христианских конфессиях, там православие, католицизм, различные протестантские направления, а на ней были представлены и не только мусульманство, но и представлены были религии те, которые мы могли назвать языческими в полном смысле слова, религиями. Все они были представлены там, была единая эта конференция, которая проходила под лозунгом весьма серьезным и, кажется, очень хорошим. Это моление о мире представителей всех религий. Скажите, разве это плохо? Ну, как замечательно. Все молятся об одном и том же, что так вожделенно для всех народов мира. Правда, мы знаем, что после этой конференции до сих пор что происходит. Да, какой мир на Земле наступил в результате и что продолжается дальше. Но, представляете, это же было, исходило инициативы не откуда-нибудь какого-то малозначащего лица. Это, если хотите, от лица, который обладает колоссальным авторитетом во всем, по крайней мере, западном мире. 1986 год. Представители всех религий, ну, почти всех, собрались вместе. Все возносили свои молитвы. Но это было только началом. Затем каждый год происходят такие встречи. И эти встречи приобретают все более такой характер, я бы сказал, содержательный характер. Теперь уже в Фатиме построен, надеюсь, громадный религиозный центр, в котором будут, если хотите, ну, отделы, что ли, всех или очень многих религий. И там уже, когда будут собираться и собираются уже, опять-таки, подобного рода собрания, все могут вместе поклоняться одному и тому же Богу. Действительно одному. Ой, как интересно. Оказывается, как апостол Павел заблуждался. Какое общение света со тьмой и Христа с Велиаром. Посмотрите, как первые христиане, первые апологеты, что делали только, чтобы обратить этих язычников, римлян, греков, сирийцев, египтян, обратить от этих богов и показать, вот она, где истина. Вот она, возвещенная кем? И вот теперь мы слышим, правда, истина? А чего это? Откуда вы взяли, что христианство истина? Ах, вы так верите? Ну так, пожалуйста, можно верить во что угодно. Можно верить и в осиновый пень, например, и считать истиной. А почему вы считаете, что христианство истина? Если оно истина, значит, другие все не истина. Это что такое? Это где ваша толерантность? Вы считаете, что только дважды два – четыре. А почему же? Я считаю, дважды два – это три, три с половиной. Вопрос очень серьезный. Имеет ли какая религия такие аргументы, которые бы действительно свидетельствовали о божественном происхождении этой религии? Ведь верить можно во что угодно. И говорить о том, что божественное происхождение может кто угодно и что угодно. А аргументы? Предваряя или следуя тому методу, который используется во всех школах, всюду и всегда, где говорится просто. Сначала мы утверждаем, а потом доказываем. Итак, я тоже хочу сказать. Сначала я делаю утверждение. Какое? Что христианство, и я вынужден сказать, хотя сейчас я не могу об этом говорить по причинам даже хотя бы времени и обстоятельств, да, только христианство имеет объективные аргументы, свидетельствующие о его божественном, а не человеческом происхождении, в отличие от всех религий. Еще раз повторяю, объективные, то есть исходящие не от того, что я во что-то верю, ну и верь, пожалуйста, на здоровье. Нет, объективные, которых может рассмотреть человек любого мировоззрения, любой религии, и посмотреть, и сказать, так ли это или нет. Итак, вот мне и хотелось сегодня, просто когда мы отмечаем такой праздник, связанный с равноапостольными Мефодием и Кириллом, этими провозвестниками христианства здесь, в наших землях, мне хотелось поговорить, почему они с такой ревностью проповедовали это, что они нам оставили, что это за религия, которую они нам дали, и действительно ли она имеет основание для того, чтобы считать ее действительно истинной. Истинной что значит? То есть исходящей от Бога. Ну, всем же понятно. По определению. Ведь Бог есть истина, естественно. И если эта религия имеет божественное происхождение, если это будет показано, то, следовательно, оно, христианство, и есть истина. Сами понимаете, что разговор, прежде всего, должен идти именно о христианстве в целом как таковом. Когда-то это было что-то единое, и когда-то об этом, так сказать, не было никаких вопросов. Теперь мы живем в другое время, когда сказать христианство – это почти ничего не сказать. Почему? Какое христианство? Какое? Православие? Католицизм? Лютеранство? Кальвинизм? Баптизм? И так далее. Множество. Видите, христианство, как и любая другая, кстати, великая религия, христианство постигло та же участь. Постепенно идет вот этот процесс, если хотите, разделения, расслоения, если хотите, распада внешнего, но и, нельзя забывать, и внутреннего. ибо внешнее без внутреннего не происходит. До тех пор, пока из человека душа не выйдет, тело еще пока живет, не разлагается, но до тех только пор. Так и здесь это даже внешний процесс распада христианства на множество вот таких, ну, скажем, конфессий, оно, конечно, свидетельствует об определенном процессе, который идет в христианстве, процессе негативном. Причины этого, сейчас не об этом, об этом не будем говорить, хотя тема чрезвычайно, конечно, важная, но и не будем даже говорить и о другом. О чем? О том, что современное христианство сейчас представляет из себя очень плюралистическое явление, и какая из конфессий действительно выражает это, ту истину, о которой мы можем сказать, что действительно оно и есть выражение вот той истинности, о которой мы говорим. Итак, я попробую сегодня предложить, я хотел сказать, все аргументы, нет, это невозможно. Ну, некоторые хотя бы. Но назову, если хотите, сначала, просто назову. Но хотя это ничего не даст. Просто за каждым названием скрывается, ну, нечто, что требует своего объяснения. Но, по крайней мере, я хочу сказать, что христианство действительно представляет из себя в этом отношении уникальное явление. Ни в одной религии, уж извините меня, что я так говорю, но, наверное, по своему, может, невежеству, плохо знаю другие религии, но, кажется, ни в одной религии нет таких объективных аргументов, которые бы прямо сказали, да, это, пожалуй, верно, это не человеческое создание. Это мог только открыть Бог. Итак, попробуем немножко поделиться. Я просто хочу поделиться. Потом, пожалуйста, какие вопросы, недоумения, все что угодно. Ну, поделюсь некоторыми соображениями, которые, как мне кажется, сейчас, в наше это время, имеют исключительно большое значение. Ибо если у нас не будет оснований для того, чтобы... Не просто верить, поверить можно во что угодно, не просто верить, а иметь веру аргументированную, обоснованную, которую, если хотите, мы можем предложить каждому ищущему человеку, спрашивающему человеку. Если мы не будем иметь такой веры, ну, вы знаете, кем мы будем? Ну, ребенок может во что угодно же поверить, но когда взрослый так верит, тогда можно выразить только сожаление. Какие эти аргументы? Я как сказал, их достаточно много. Причем каждый из них действительно представляет очень большой интерес своей стороны. И, ну, я перечислю сначала с кратким комментарием, с очень самым кратким комментарием, ну, а потом можно будет и попытаться объяснить суть этого каждого аргумента. Итак, я бы сначала назвал аргумент вероучительный. Суть его в чем? В том, что те вероучительные истины, которые мы находим в христианстве, они поражают сознание тем, что в них не находим никаких аналогов предшествующей эпохи. Никаких. Даже там... Где кажется, ну, прямо на лицо, я потом объясню это, ну, в качестве иллюстрации, Троица, Господи Боже, да сколько Троиц было богов? Воплощение, да все боги воплощались. Знаете, я на это что скажу? Ночью все кошки серы. Надо осветить фонариком, посмотреть, есть ли что общее между тем и другим. Еще раз говорю, вероучительные истины, основополагающие христианские истины, настолько уникальны, что приходится руками разводить, откуда они. Недаром такой человек, как, послушайте, и Женева святых, и не отец наш, Фридрих Энгельс, говорил, христианство возникло, вступило в резкое противоречие со всеми окружающими его религиями. Странно, с чего бы? Все религии жили в согласии, уважали друг друга, в общем, никаких противоречий. А здесь вдруг непримиримые противоречия. причем не только с языческими религиями, а что еще более любопытно, даже оказалось, при противоречии сильнейшим образом оказались ветхозаветной, кажется, религией. Ведь распяли Христа не язычники, а иудеи, даже здесь. И Энгельс, этот противник христианства, этот апологет, если хотите, атеизма и антихристианской идеологии, он друг, скажу вам так, он просто проговорился. Он даже не понял, что он под откос пустил всю атеистическую аргументацию, под корень подрубил. И вот если христианство вступило в непримиримые противоречия со всеми окружавшими религиями, не военные, нет-нет, не военные, идейные, откуда же, почему так случилось? Это вероучительный аргумент. О нем можно говорить отдельно, разобрав определенные истины. И это было бы действительно очень бы, мне кажется, очень продуктивно. Есть и другие аргументы. Есть духовно-нравственный аргумент, суть которого, кратко скажу, христианство заявило о том, что является вопиющим антирелигиозным утверждением. Скажите, о чем? Скажите, кто спасается в любой религии? Кто? Тот, кто исполняет требования религии. Разве это непонятно? Какой глупый вопрос, не правда? Да. Что говорит христианство? Первым в рай вошел бандит, у которого руки по локоть в крови. Первый в рай – это что, насмешка над религией? Христианство оказалось антирелигиозной религией. Беспрецедентное учение, никто ничего понять не может. Что за ужас? Это мы-то сейчас уже, воспитанные все-таки в христианской атмосфере, понимаем, там, покаяние и прочие вещи. Ну, привыкли. Представьте себе ту эпоху. Бандит, чтобы первым в рай вошел? Вы что, смеетесь? Ну, шутку можно, анекдот? Нет. Одно из самых центральных положений христианской веры. Ну, я пока говорю кратко. Исторический аргумент. Ой, какой любопытный. Суть его сводится к тому, суть. Ни одна религия так не начиналась, мировая религия, не начиналась с таких трагических событий. Христианство было поставлено в самом начале под меч. Оно должно было быть уничтожено моментально. Глава и вождь был распят. Все ученики подвергались сомнению, гонениям. Рим кричит огнем и мечом, говорит, христиан ко львам, вы подумайте. И это в течение до 313 года. Кстати, в этом году-то 1700-летие того эпохи, о которой наконец-то христианство было объявлено законной религией. Почти 300 лет вне закона христиан ко львам. Интересно, что такое? Каким образом? Ведь сравните, посмотрите буддизм, например. Какая религия? Будда, Гаутама, почитаемый принц, всюду его с восторгом принимают, слушают, мудрец, учитель. Такие интересные идеи предлагает. Умирает окруженный учениками. Его зажигают, как это положено. Даже зуб его остался, как святыня. Но это не удивительно. Одним словом, это была религия, которая, ну, пожалуйста, философ, очень интересные идеи. Ну что же, мирная религия, никаких, фактически, никаких гонений. Но я не говорю о мусульманстве, сами понимаете, как оно распространялось. И нет тут ничего удивительного, что оно распространилось. Все-таки понятно, силой все можно сделать. Это вопрос совсем уже... Ну, даже отпадает. Это исторический аргумент. Но есть и другие еще даже. Есть, если хотите, научно-философский даже аргумент. Он, правда, может быть, на первый взгляд, для сознания, ну, не очень-то приученного, я бы сказал, к интеллектуальным рассуждениям, может быть, да, он может быть не совсем сразу воспринятым. Я говорю о социально-философском и научном, если хотите, аргументе. Но суть-то к чему сводится? К тому, что христианство можно рассматривать как чисто, слушайте, формально, научную гипотезу. Ну, пожалуйста, гипотеза, мировоззренческая гипотеза. А в чем сила любой гипотезы? Когда она принимается как научная концепция? Когда? Только при условии. Если есть факты, подтверждающие, а не просто голословное утверждение, и можно проверить. Это принцип верификации в науке. Незыблем. Можно проверить. Мало ли что можно утверждать. В созвездии раков, например, водятся раки. Ну, и кто против этого? А почему против? А почему да? Не правда ли? А проверить как? Каким образом? Ну, вот так. Это я так в самой общей форме, чтобы была, в общем, картина хотя бы в самых общих очертаниях была понятна, о чем мы будем говорить. Ну, и теперь я попытаюсь немножечко конкретизировать с тем, чтобы, ну, иметь какое-то представление. Ну, с чего начнем? Конечно, когда студентами, я говорю, то говорю, с чего начнем? Ну, как знаете, на Троицу есть одна стихира «И все на чаше». Ну, в данном случае не все на чаше, да? Мы начнем. Ну, хотя бы, ну, давайте, самый такой простой, не требующий особых каких-то, по-моему, знаний и напряжений, что ли. Это исторический аргумент. Это действительно аргумент? Аргумент. Потому что до сих пор остается все-таки непонятным, каким образом христианство смогло выжить в первые десятилетия, в первом веке и идти дальше. Непонятно. Вы же помните уже, что делал Савву? А вы что думаете, был один, что ли, Савл, который набирал команды и шел по всем городам, куда еще бежали первые христиане, арестовывали их и, как написано в Деяниях апостолов, влачили их в Иерусалим для суда. Христа распяли, и началось жуткое гонение на всех последователей. По тому времени это было не очень трудно сделать, кстати. И даже если кто-то мог бы и скрыться, он ничего бы не мог сделать. Слушайте, вот вопрос. «Кому глядишь, мы все смотрели». Сенкевича, фильм замечательный, интересный. Книга сама по себе. А кто видел особенно красочно, представь себе, это, допустим, театр. Вдруг на сцене, я помню эту картину, на сцене небольшая кучка христиан, там 10-15 человек, сидят, прижавшись друг к другу, сзади за решеткой металлической прыгают голодные леопарды. Христиане уже знают, что это такое. Зал, этот театр наполнен. Наполнен. Он в Риме. Там 1060 зрителей. Все смотрят, что сейчас будет. А будет действительно страшная картина. Эта решетка постепенно поднимается, леопарды вылетают, начинают рвать христиан крик, стоны и кровь. Ужас. Вопрос, кто захочет принять эту религию? А всем было известно, можно было и донести, мы это все прекрасно знаем, что это христианин. И вот тут же, ну-ка, голубчик, иди сюда. Приноси жертву императору или любому другому богу. Все же знали, чем грозит принадлежность христианству. Скажите, как же оно могло сохраниться? То есть какие жуткие гонения при этом были? Они шли волнами такими. Кто и как и по какой причине мог принять христианство? Никакими человеческими в данном случае аргументами и объяснениями невозможно удовлетвориться. Потому что действительно, ну с какой стати? Вот кто бы сейчас, вот только представьте эту ситуацию, надо обязательно, вот тут очень важно представить себе, что смертная казнь, каждому вот возникнет какая-то религия, смертная казнь будет тому, кто будет к ней принадлежать. Как вы думаете, долго и начнется исполняться, приводить в исполнение казни, жестокие казни каждому, кто будет принадлежать к ней? Многие ли пойдут туда? И многие ли даже останутся? Как могло сохраниться христианство? Вот вопрос. Это действительно вопрос. Но вопрос, на который дается настолько сильный и четкий ответ уже в деяниях апостолов и затем в последующей литературе, христианской литературе, и не только христианской, хочу заметить, в самой языческой литературе мы находим удивительные факты. Если мы коснемся деяний апостолов, что мы там видим? От одного прикосновения только какого-нибудь апостола хромой начинает ходить. Умирает Тавифа девушка, призывает его. Ее все знают, а он ее воскрешает. Точно произошло то, о чем говорил Христос. Слепые начинают слышать, видеть. Глухие слышать, прокаженные очищаться. Больные исцеляться. Слушайте, вы же знаете, что такое народ? Знаете? Это лучше всякого радио. У вас заболело что-нибудь такое? А где? Что? Вот там исцеляют. Да, да, под страхом смерти мать поползет туда, чтобы спасти своего ребенка, лишь бы исцелить. И когда ребенок действительно исцеляется, все, она готова пойти на смерть уже. Эти поразительные чудеса, которые в истории церкви описывают эту эпоху описывают, они так и называются, эта история, это совершенно необычное явление первого столетия, которого никогда в истории не было. Но оно началось уже когда? Помните же? В день Пятидесятницы. Помните, что произошло? Когда начали говорить иностранными языками, когда начали говорить, кажется, простые вещи, но которые буквально покоряли людей, когда началась масса чудотворений. Это, да, это, пожалуй, самый сильный аргумент. Когда люди воочию убеждались, принявший крещение по убеждению, становился таким же чудотворцем, как и те, от кого он принял. Все эти явления – это не случайность, не какой-то отдельный экстрасенс что-то сделал. А это явление исходило, смотрите, от какого количества учеников Христовых. Да, тогда можно понять, почему многие и многие под страхом смертной казни прибегали к этим людям, проповедникам христианства, принимали христианство, становились, в свою очередь, носителями этой религии. Это поражало, кстати, очень многих. Вы посмотрите, почитайте только, ведь известие об этом мы находим не где-нибудь, не только в христианской литературе, не только в Новом Завете. Посмотрите, что пишет Тацит в своих анналах. Какие жуткие картины он описывает. Вот у него, пожалуй, наиболее самое яркое у Тацита. Кстати, книги, опубликованные в светской прессе, в Советском Союзе, это было опубликовано в атеистическую эпоху, опубликовали анналы Тацита. А что он пишет? Это вообще, я скажу, яркая иллюстрация. Он пишет, как это поступали. Нерон, император, в качестве подарка для увеселений дал свои сады. И что там? Там христиан привязывали к столбам, осмаливали их, и с наступлением темноты поджигали в качестве факелов для освещения садов Нерона. даже Тацит, который с таким презрением говорит о христианстве и христианах, с презрением, даже он, пишет, такая жестокость Нерона невольно вызывала негодование у людей. В 313 году Константин Великий вынужден был дать свободу этой религии. С тех пор она существует в разной степени свободы. В разной степени. Была свобода, были гонения. Были жестокие гонения, как в советское время в России. Вы знаете, что творилось? Нет, мы не знаем, что творилось, к сожалению. Это ад выплеснулся на землю. Так говорил мне один из священников, который пережил эту эпоху. Как будто ад выплеснулся. Представьте себе, этого священника связывали с трупом гниющим и потом закапывали в землю. Это такие зверства творились невероятнее. Это было не борьба уже с религией, это было уничтожение. А скажу вам так, очень многие из тех, кто подвергался этому, могли бы отречься, заявить, и их, возможно, ожидала свобода. По крайней мере, надежда такая была, потому что факты такие были. Нет, сколько их погибло. В первые 2-3 года, как пишет Владимир Солоухин, один из писателей, говорит, уже погибло приблизительно 20 тысяч духовенства и монашествующих. Причем как погибло? Еще раз повторяю, как погибло? Я уж не говорю о женских монастырях, что творили там, когда втаскивали на колокольни, делали с ними что угодно и сбрасывали буквально оттуда. Христианство опять осталось. Это что такое? Это, ну, а чего особенного, правда? Чего особенного? Покажите пример в истории такого. Никогда в истории человечества подобного явления в таких масштабах не бывало. Да, могли принять какие-то несколько человек, десятки, ну, сотни могли принять под страхом смерти. А здесь что? Такая масса оказалась христиан к эпохе, к концу эпохи, что даже император вынужден был сказать, что христианство – это религия лицето, религия разрешенная, разрешенная религия. Вот это один из очень интересных аргументов, сводится который к чему? Человеческими факторами объяснить распространение, сохранение христианства перед лицом этих жутких гонений, объяснить, ну, знаете ли, это только уже упорствовать. Только. Вот один из аргументов, равных которому, или равный, по крайней мере, истории которого, не бывало в истории. Не было никогда. Это исторический аргумент. А духовный, что это за духовно-нравственный? Да, вообще удивительные вещи мы находим в Евангелии. Совершенно удивительные вещи. Конечно, мы плохо, к сожалению, подчас знакомы с той атмосферой, которую можно назвать религиозной атмосферой иудаизма того времени. Но если мы обратим внимание все-таки хотя бы на слова Христа, посмотрите, что творилось, какое обрядоверие, какое законничество. Он исцеляет в субботу, и что за это? Побить камнями. Убить за это? Это что такое? Он нарушил закон, в субботу исцелил. 5 дней есть в неделю, тогда и делай. Это называется дело. Бог прямо действует через него. И за это? И мы видим удивительные вещи, которые творит Иисус в своей жизни, как они описаны у 4 евангелистов. Просто, понимаете, удивительно, да, что он, ну, как бы нарочно, то в одну субботу исцеляет, то в другую, то в третью. Как вы понимаете, просто ну, огонь на себя буквально вызывает. Но это-то что еще? А другое еще, что обращает на себя внимание, да, кого и как он характеризует, приводит женщину, взятую в прелюбодеяние. Все, закон Моисеев известен. Сам Иисус воспитан в какой среде? Естественно, иудейской. Он сам праздновал все праздники иудейские. На Пасху приносил также жертву. Все. И вдруг здесь, вопреки закону, он другой, кто из вас без греха, первый брось в нее камень. Еще была совесть. Вот сейчас бы, наверное, этот номер бы не прошел, простите. А в то время еще совесть, видимо, была. Один за другим стали расходиться. Поняли, что у всех что-то за душой есть такое, что стыдно бросить камень. Ведь, по крайней мере, у той толпы, которая пришла, и никого не осталось. И дальше что делает Христос? «И я тебя не осуждаю, только иди и больше не греши». Не осуждаю? Как это не осуждаю? Это что такое? Что за безобразие? А притча о мытаре и фарисее – это блестящая просто иллюстрация того, как перевернул буквально Христос все эти понятия, которыми жило иудейство того времени. Фарисей с чем пришел в храм помолиться? Он же прямо назвал все свои добродетели. Действительно добродетели. Действительно по закону так делал все. А тут и мытарь. А тот только стоял, бил себя в грудь. А мытарь кто такой? Сборщик налогов, который, понимаете ли, половина казня, а половина себе. Ну как тут? Как тут удержаться? Разве можно? Деньги к рукам ведь липнут. И вдруг Христос этого кающегося мытаря, говорит, он вышел оправданным. А фарисеи, хотя там написано менее оправдан, но все святые отцы это говорят единогласно, вышел осужденным, исполнивший закон Божий, вышел осужденным, нарушивший его, причем нарушивший не просто так, а сколько людей он обманул и обидел, вышел оправданным. За что? За что? Что он сделал? Ничего не сделал. Он только покаялся, бил себя в грудь. Говорит, Боже, будь милостив мне, грешнику. За это? Оправдан нам? Простите, а дела? Где дела? И уж я не говорю, конечно, об этом потрясающем случае, когда справа распятому разбойнику, этому бандиту, только за то, что тот сказал, достойно и по делам нашим мы получили это распятие на кресте. Помяни меня, ты, Господи, во Царстве Твоем. Я хочу обратить внимание на эти поразительные слова. Он, разбойник, знал, вы слышите, не верил, а знал, понимал и знал, что ему, разбойнику, там никогда не бывать. Поэтому он говорит, ты хоть меня, Господи, помяни там. Вы слышите, какие слова? Какое поразительное смирение это, какое осознание своей греховности. Это поразительное просто осознание. Это действительно вопль всей души. Ответ – сегодня же будешь со мною в раю. Это уже действительно прямой вызов. Прямой вызов, во-первых, иудейской религии, потому что это уже, ну, это уже слишком негодяя. Так, зверя, если говорить, бандита, сказать будешь, за что? За то, что сказал, что помяни меня, Господи. Это вызов. Я на что обращаю внимание. Как мог бы действительно иудей, воспитанный в законе Моисеевым, знающий все эти правила и законоположения этой религии, мог такое сказать? Это же немыслимо. Мог оправдывать людей, которые только покаялись и больше ничего. И этого разбойника даже, простите, сказать такие вещи. Кто это мог? Вы знаете, мы, вот опять я говорю, мы уж слишком привыкли. Покаяться и все такое. Слишком мы привыкли. Это был, еще раз повторяю, прямой вызов всему, если хотите, вот законническому пониманию веры в Бога. Надо сделать, что вот то-то, то-то и то-то. Ты сделал? Все. Ты хорош. Не сделал? Получай по заслугам. Помните, как ученики реагировали, когда Христос сказал: «Трудно богатому войти в Царство Небесное». Вы помните? Они изумились. Вы слышите, психология какая была. Они изумились. А знаете почему? По очень простой причине. Тот, кто свят и праведен, тому Бог дает и богатство. А тот, кто грешник, вот тот и нищий. У того и болезни. Слышите, все очень просто, до предела. Примитивизм исключительный. Богатый – значит праведник. Нищий – значит грешник. Поэтому ученики, когда услышали такую фразу, они заявили, они удивились. И вы знаете, видимо, им даже нельзя было ничего тут объяснить. По крайней мере, в Евангелии просто, помните, Христос даже не объясняет. Даже не, совсем не разъясняет им, а просто говорит, что, ну, Бог знает вообще. Понимаете, он не объясняет этих вещей. Почему? Вспомните, каков, я бы сказал, ну, умственный, что ли, или интеллектуальный, лучше скажу так, поблагороднее, уровень апостолов. Как они часто понимали, Боже мой, учение Христа, просто диву даешься. Христос говорит: бойтесь закваски фарисейской, саддукейской. Ученики сразу все поняли. Что поняли? Хлеба забыли взять. Ах, какие же вы умники! Замечательно просто. Ну, умницы! А только что Христос накормил 5000 человек пятью хлебами и 4000 человек. Так? Уже этого не помнят. Хлеба забыли взять. Ах, искушение какое! Я просто говорю об их уровне. Даже когда воскрес Христос, то Иоанн и Иаков подошли и просят: нельзя ли нам сесть с тобой по правую сторону и по левую? Не ныне ли устрояешь ты, Равви, царство Израилю? Да, вот это он говорит. И сейчас думали о чем? О внешнем царстве, внешнем благополучии, внешней жизни. Удивительное. Видите, какое сознание, какое узкое сознание. Но зато мы можем видеть, что произошло с ними, с учениками, после Пятидесятницы, после вот этого необычного, совершенно потрясающего события, которое в истории Церкви именуется сошествием Духа Святого на апостолов в день Пятидесятницы. Произошло нечто, совершенно изменившее радикальным образом, изменившие многое в них. Так вот, опять аргумент, значит, духовно-нравственный. Откуда бы иудею, который, кстати, не учился, помните, о Христе говорили? Откуда он знает Писание, ибо он не учился? Так, шел по обычаю, как большинство народа, знаете ли. Что, не кончали семинарии, академии, что ли? Нет, а как? Ну, друг от друга, как вот, к чему привыкли, куда надо свечку ставить, какому святому, правда же? Когда что надо заказать? Так, по обычаю. Откуда вдруг у него такие идеи? Причем не просто идеи, а воплощаемые в жизнь. Когда у него: горе вам, фарисеи, книжники. Вот книжники нехорошо, это богословы, то есть это можно бы и пропустить бы, не надо бы. А вот фарисеи, там, законники, это все очень хорошо. Так, горе вам, говорит, лицемеры. Вы обратите внимание, Христос никогда нигде не сказал даже такое. Горе вам, убийцы, воры. Слушайте, уж такие вещи вопиющие. Но зато непрерывно обвиняет в лицемерстве, в лукавстве, в фарисействе. Удивительно, откуда он взял такие вещи? Вообще, вот этот вот факт, особенно самый поразительный, конечно, связанный с разбойником правым, благоразумным, это, конечно, поражает сознание. Трудно, нет, мы не находим источника, из которых мы могли бы понять, что мог бы сказать правоверный иудей, сказать такое. Мы действительно убеждаемся, что здесь это был необычный иудей. Это был необычный человек, какой-то учитель. Нет, мы видим в нем то, чего мы в других не видим. Смело, твердо. Вдруг он заявляет совершенно иной принцип понимания сущности религии. Мне бы хотелось обратить на это внимание. Совершенно другой принцип понимания религии. Кстати, тот принцип, который с таким трудом принимается человеческим сознанием. Каков был принцип этот дохристианский в язычестве и иудействе? Какой принцип? В основном и главным образом – исполнение всех внешних форм религиозных требований. Ну и, конечно, смертные грехи, само собой. Тут и религии никакой не надо, не убивай, не кради и прочее. Тут само собой понятно. А все внимание на что направлено? На правильное внешнее исполнение религиозных требований. Кто такой был воцерковленный человек? А может и сейчас даже? Нет, это я не знаю, сейчас боюсь. Да. Кто такой воцерковленный? Кто знает, как войти в храм, да, как приложиться к иконе, да, когда ходить к службе. Может быть, если ходит, конечно, только когда поют «Христос воскресе», то, конечно, он говорит, маловато, он не очень воцерковленный. Да. Но все-таки, если он крещен, если иногда ходит, еще исповедуется, причащается, то вообще воцерковленный человек. А как он живет? Ну оставьте, как живет. Он в церковь ходит. Он воцерковленный. Вот и все. Вы слышите, к чему сводили религии? Иудео-языческое сознание, сущность религии видела и видит в исполнении внешних форм религиозной жизни. Слышите? Отслужить службу, постоять на службе, ну, зависит от священника, отслужить, мирянин постоять. Я так и шучу и говорю часто, профессора только присутствуют за богослужением. Студенты вместе с профессорами, естественно, или поют, или тоже присутствуют. Ну, и дальше не буду говорить, во избежание недоразумений. Вот так. Вот таким образом. Нет, ну что вы, что. Это будет откровение помыслов, это нельзя, это только духовнику можно говорить. Ни в коем случае. Итак, еще раз обращаю внимание, оказывается, вот он, вот это поразительное учение Христа о том, что спасается человек не внешним исполнением религиозных форм, а чем же спасается, и он показал искренним раскаянием в своих гадостях, искренним сокрушением о грехах. Вот чем спасается человек. А это все внешнее исполнение. Хоть 1000 лет можно жить и приносить всякие жертвы. И каким был, таким и остался. Каким? Со всем мешком всех страстей. Я воцерковленный человек, но не троньте меня. Иначе узнаете, да, какой я христианин. Только попробуйте. Слышите, какой ужас воцерковленный человек. Блаженно чистые сердцем. Вот, оказывается, кто блаженно, а не тот, кто свечки умеет ставить. Такого, слушайте, это ужасно. Действительно, вы что думаете, почему так его возненавидели? Это одна из была причин. Нарушитель субботы, не признающий самой сути религии. Вот Мне хочется сказать, что вот это все поведение Иисуса Христа, вот такое его отношение к внешней стороне и религиозной жизни, вот это, если хотите, он нарочито и буквально творение чудес в субботы. В субботы. Наконец, это его заявление о том, что этот мытарь, обманщик и паршивец, это блудница женщина, этот, наконец, бандит, оказывается выше кого? Исполнителей закона. То есть исполнители чего? Всех религиозных, то есть церковных форм жизни. Понятно, что такое закон? Ой, вы знаете, какая опасность? Что мы можем оказаться такими же иудеями. Иоанн Златоуст в одном из своих слов так и сказал: «Вы иудействующие христиане, а не христиане вы». И этот процесс омерщения идет сильнейшим образом. Вы что думаете, у нас только 12 праздников великих, да? У нас есть 2 на 10 праздники, ошибаетесь. У нас 3 на 10 праздника, 13. Потому что Масленица празднуется так, как Пасха и Рождество, и ни один другой. Кем? Ну, христианами, конечно. Они-то особенно знают, что это время полупост уже. Уже подготовка к посту. Оставьте вы свой пост. Еще пост много времени. Масленица веселая наступила. Ура! Вот что происходит. Христианство, оказывается, религии, то, что возвестил Христос, ой, как неприемлемый для человеческого сознания, для этого иудео-языческого сознания, совершенно неприемлемо. Верно. С этой точки зрения, христианство – это антирелигиозная религия. Другого просто не скажешь. Мне когда кончать, чтобы я... А то я до утра не собрался. Вы не против ничего? Потому что аргументов очень много. Но я просто надеюсь, что, может, до утра удастся. Ну, еще немножко, так. Еще немножко. Коснусь некоторых, я сказал в общей форме, вероучительный аргумент. Но на самом деле, мы же понимаем, что в христианстве не одна же какая-то истина, а целый ряд тех истин, которые можем сказать, что это существо, если хотите, сущность христианства, без которых, ну, христианство трудно и понять. Ну, давайте хотя бы посмотрим вот на такую, то же самое, беспрецедентную истину. Ну, сначала вопрос. Кого мы ждем, слушайте? Какого президента? Какого царя? Ну, кто президент, кто царя? Кто председатель Совета Министров? Ну, разве не ясно какого? Что нам нужно? Ну, чтобы он, наконец, покарал этих мошенников всех, вывел их на чистую воду, дал бы людям благоденствие, услышите, установил бы, не просто установил законы хорошие, но еще чтобы следил за их исполнением, наказывал этих негодяев. И целые движения сейчас есть, не знаю, как здесь у вас, но в России монархические движения, царь, царь, царь нам нужен. Спрашиваешь, какой? Православный. А что это такое? Рот раскрывает. Чтобы верующий был. Ну, Путин верующий у нас. Со свечкой стоит. И Медведев тоже. А что еще вы хотите? А что еще-то? И исповедуется, и причащаются, и к иконам прикладывается. Больше ничего не нужно. Что мы ждем? Это, я говорю, мы. Это когда уже прошло 2000 лет существования христианства. А что ждали тогда? Иудеи, всем известно, ждали Мессию. Кто такой Мессия? Тот освободит народ еврейский от римской зависимости, кто даст им полное благоденствие, кто даже подчинит им все другие народы. Вот такой Мессия. Вот он, Спаситель. Поняли? Поняли. А кого ждали те же римляне и другие народы? Перед христианством, совсем перед его появлением, и еще даже первые несколько лет, в Риме был император Август. Все историки единогласно говорят о том, что в его продолжительное, если хотите, царствование, так, Римская империя поднялась. Буквально, в экономическом плане. Действительно, люди стали жить лучше, гораздо. И вот отсюда эта великолепная идея. Все кого ждали? Нового Августа, который превзойдет даже и прежнего. Чем будет характеризоваться его правление? Тем, что он всем даст вдоволь. Чего? Хлеба и зрелищ. А посмотрите сейчас что. Нам что важно? Нам важно что такое? Зарплата? Устройство хорошее? И зрелище, развлечение, развлечение, развлечение. Все брошено на развлечение. Гигантские деньги идут на спорт. Вы посмотрите, сколько получается спортсмены, какой он футболист, который умеет гонять мяч по полю. Это взорвущий парень. Какой профессор столько получает? Какой врач столько получает? Какой педагог столько получает? Да слушайте, педагог, кто он такой, педагог? По сравнению с футболистом. Десятки миллионов евро получает футболист. Бедный врач сидит там, Господи, в чем копается только? Это невозможно. И дерево узнается по плодам. И мы видим, следовательно, кто нам сейчас более всего нужен. Конечно, футболисты. Ну, не только футболисты, но и хоккеисты. Да, и еще кто-нибудь. Развлечения. Это эпоха, буквально наша, эпоха развлечений. Вот что нам нужно. Причем в этом, посмотрите, как воспитывается новое поколение. Воспитывается, прям приучается. Причем не просто приучается к развлечениям, а еще дальше глубже идет. Смысл жизни в развлечении, сама семейная жизнь – это тоже форма развлечения, оказывается. Ничего серьезного тут нет. Ну, поженились, вышли замуж, ну, пожили, ну, можно разойтись. Чего-то все превращается в игру. Самые великие ценности земной жизни человека превращаются в игру. Всюду игра. «Хлеба и зрелищ, панам et circenses» – так кричали римляне, когда император появлялся на улицах. «Хлеба и зрелищ». Иудеи – мессию, здесь Августа, и все народы жаждали и жаждут, до сих пор жаждут. Кого? Этого Августа, который даст хлеба и зрелищ. Все наполнено этим. И вот перед лицом этого ожидания, кстати, что самое важное, ладно, язычники, иудейское сознание, все было ориентировано на что? На какого спасителя, мессию? Понятно, какого? И вдруг здесь мы встречаемся с чем? Спасителем объявляется распятый, как последний, я не знаю, разбойник среди двух разбойников, объявляется спасителем. Это тот человек, которому говорят, сойди с креста, и мы в тебя поверим. И он не сходит с креста. Он объявляется спасителем. Вы знаете, наверное, больше насмешки уже над человечеством и придумать невозможно. Еще бы! Он спаситель? От чего он спас? Мы касаемся чрезвычайно серьезного вопроса. Эти вопросы вот сейчас звучат все с большей силой. Скоро они будут буквально бить нам по головам. Что он спас? Что, прекратились войны? Нет. Накормил голодных? Нет. Прекратилась эксплуатация? Приобрела только другие формы. Что сделал? И вдруг христианство объявляет, заявляет, он единственный, кто может быть назван действительно спасителем. Какой же это спаситель? Не случайно апостол Павел, этот, я бы сказал, один из величайших мудрецов древности, именно мудрецов древности, заявил, мы проповедуем Христа распятого, иудеям – соблазн, эллинам – безумие. Еще бы! Что нам от распятого Христа? Что, зарплату, что ли, повысили, да? И больше нам ничего не надо. Вы знаете, вот это вот, я бы сказал, вот это утверждение христианства о том, что Христос является Спасителем, это действительно, ну, это потрясающее просто, ну, нарушение всей логики, если хотите жизненной логики людей, которые ждут совершенно другого. Вопрос другой и очень интересный, но из этого ничего не получится. Да. Что значит он Спаситель? Да. Кстати, это вопрос, на который так в общих словах всегда виляем, отвечаем. От греха, проклятия и смерти. Это как, знаете, в катехизисе. От греха перестали грешить, да? От смерти перестали умирать, да? От проклятия какого? Что это значит? Ах, это очень интересная тема. Но это не моя тема, это вам кто-нибудь расскажет. Вот. Итак, это вот одна из вероучительных истин. Христос Спаситель, который не стал императором, подумайте, не накормил всех народов, не создал все условия для культурного развития человечества. Слышите? Культурного развития. Вы слышите, как это звучит? Это же надо же понять. Высоко. Не дал лучшие законы, юридические законы, по которым пожило человечество. Не дал лучшего строя даже социального. Что такое за Спаситель? Это просто диву даешься, да и только. И вдруг здесь именно так, именно эта центральная идея всей христианской религии, которая идет от начала и до сих пор. Хотя должен сказать, что сейчас идет колоссальное извращение образа Христа. Причем создается такое впечатление, что идет сознательная борьба против Христа. Сознательная. Не потому что заблуждаются там, ошибаются. Нет, сознательная борьба. Христос нам неприемлем. Нам неприемлем тот человек, который видит спасение в чем? В изменении души человеческой. Учением которого связано, что дух творит себе формы, что прежде всего требуется исцелить духовную сторону жизни человека, показать ему путь освобождения от страстей, оказывается. Слышите, о чем говорит-то? От каких-то страстей освобождения. Вот это интересно. А без страстей скучно и жить, кажется. О чем, в чем видит спасение? Говорит, что только освобождение от страстей может привести человека к тому, что у него наконец-то появится то, что глубоко скрыто в душе, появится то, что именуется любовью, как результат очищения сердца, а не как взбрык эмоций. Вообще поразительные вещи, которые предлагает он. Спасение – это не изменение внешних форм жизни, совсем нет. Они меняются, рабы становятся господами, господа становятся рабами. И только и всего. Как на шахматной доске или на шашках, все меняется местами. Нет спасения в изменении через внешние формы жизни. Если человек не станет человеком, каким? По образу Христа. Ни о каком счастье, ни о каком благодействии, ни о каком спасении не надейтесь. И вот прошло 2000 лет. Кажется, 2000-летняя иллюстрация. Что еще нужно? Скажите, 2000 лет, по крайней мере, христианскую эпоху. Не принимают, не хотят принимать. И что мы достигли? Где мы достигли благолепия этого? Где мы достигли счастья? И напротив, там, где христианство становилось не формой, а то можно сказать, ну, вон вам православное царство-государство. Нет, где становилось не формой, а содержанием душ и умов человеческих, там действительно жизнь преображалась. Ну, это отдельный вопрос, очень важный и интересный. Ну, если хотите, ну, могу сказать еще какого-нибудь из вероучительных вероучительных аргументов. Ну вот, например, все человечество изначально знало, потом забыло, потом совсем потеряло. Но, тем не менее, в нем еще сохранялась струя, по которой действительно люди верили в единого Бога. Верили, верили в его, если хотите, снисхождение к человеку. Но как верили? Очень интересно. Ему приносили жертвы. Почему? Ну как же, разве не знаете? Дары склоняют и богов. Боги, оказывается, подобны нам. И они также любят жертвы, как и мы подарки. Приносили жертвы, то есть откупиться от Бога за свои грехи. Или, напротив, снискать милость к ним, от Него, чтобы что-то получить. Бог понимался как кто? Как нам подобное существо, только всемогущее, но которого нельзя оскорблять и которого надо задаривать. Именно так и есть. Что такое заповеди? Исполнение. Это исполнение воли. Если вы не исполните, вам будет наказание. Исполните, вам будет награда. Ясно? Ясно. А что говорит христианство? Опять странные вещи. Опять странные вещи. Утверждает, что Бог – это не судья правосудный, который одних милует, других наказывает, а что это любовь, которая всегда действует по отношению к каждому человеку. Независимо от его, добрый он или злой, всегда действует самым полезным образом. Проще сказать. Можно сказать, Бог – это врач. Привезли в больницу с сломанными ногами. Врач не спрашивает, он бандит или ему бандиты переломали ноги. Он лечит. Он светит, как солнце, на праведных и неправедных, и дождит. Помните, как говорится? Бог – любовь, но эта любовь какая? Правильная, истинная, которая всегда стремится дать человеку только благо. Благо. Какое благо? Вечное благо. Которое смотрит на состояние души человеческой, смотрит. Вот это вот понимание Бога является удивительным. Как? Разве он не судья? И вот эта вот мысль, кстати, так судья он или любовь, до сих пор остается часто совершенно непонятным для людей. Не понимают, что истинная любовь ищет пользы, а судья, а ему не важно, сделал ты зло, вот тебе по злу и дадим, и накажем. Сделал ты добро, ну что ж, мы тебя наградим. А любовь что говорит? Что мать каждый раз своего ребенка сделала, он что-то не так, под суд отдает, да? Не прячет ли его, даже когда он что-то сделает? Милосердие, милосердие или любовь, если хотите, как покрывает, насколько это возможно, недостатки, если хотите, грехи другого человека. А правосудие всех уравнивает, и как и компьютер. Бог не компьютер, который воздает. Ибо если воздают, то тогда вообще, как Иоанн Златоуст пишет, нам бы тогда и существовать было бы невозможно. Ибо все мы безмерно нарушаем законы Божьи. Заповеди, говорит христианство, это не есть просто проявление нарушение заповеди. Это есть что такое? Это не оскорбление Бога, ибо Бога невозможно оскорбить. А что такое заповеди? Это то зло, которое причиняет человек самому себе. Бог предупреждает. Предупреждает. Не пьянствуй. Пьет цирроз печени. Бог наказал. Да. Ух, как интересно. Бог наказал. Наркомана. Это Бог наказал. Это мы понимаем. А Бог говорит, не осуждай. Не завидуй, не клевещи. ибо ты этим самым наносишь себе рану, самому себе, вы слышите? Бог как любовь дал заповеди, которые означают не что иное, как предупреждение. Человек, Бог говорит, ради Бога прошу тебя, не делай этого, не причиняй себе зла. Слышишь, что такое заповеди? Когда-нибудь слышали бы это, чтобы где-нибудь ничего подобного? Запрет непререкаемой воли. Вот, делай так, так и так, и все. Сказано тебе, как делать? Вот тут только одностороннее движение, а там двустороннее. И попробуй нарушь. Нет, это мольба, если хотите, Бога. Предупреждение Бога. Не делай себе зла. Не вздумай кого-нибудь ненавидеть. Ты себя накажешь. Слышите? Вот что такое, оказывается, грех. И молитва к Богу означает, что такое? Ничто иное есть, как раскрытие души нашей для действия, исцеляющего действия этой божественной любви. Почему так важно христианству покаяние? Потому что только через эту дверь Бог может войти в душу человеческую и исцелять ее.
Скажите, пожалуйста, не убирают с мавзолея Владимира Ильича дьявола? Дьявол, вот что сделал? Вроде бы и Горбачев свечей не ставил. Пошел Медведев, говорится, свечу ставить, пошел Путин свечу ставить, это уже большое что-то. Пошли церкви восстанавливать, которые сравняли с землей 20 тысяч в свое время. А почему, говорится, не разберутся все-таки с Ильичом Владимиром, хочу фамилию назвать, я вот.
Очень жалко, что со мной не консультируется правитель. Какая жалость, я бы их посоветовал. Но, увы, вот видите. Выдвиньте свою кандидатуру на президента России.
Нет.
Святые отцы говорят, что нет ничего прекраснее в мире, чем душа человеческая. Для спасения наших душ Сын Божий снишен на землю, принял нашу плоть, страдал, был обрекён, третьим воскресе и мёртвых. В Священном Писании есть много указаний, что всякий, кто имеет веру в Господа и крестится, спасен будет, а кто не имеет веры, не крестится, осужден будет. Мир существует уже тысячелетия, миллиарды людей жили и живут, поклоняясь идолам. Вопрос, какая участь ожидает их души? Печальная душа, конечно. Дело вот в чем, что уже здесь мы за свои грехи уже несем страдания душевные. Посмотрите, как страдает человек, который завидует, просто завидует. Мне все время приходит цитировать мне, да, известные строки из известной книги. Так завистью кипела, так завистью душа моя кипела, что если бы видел ты, извините, если немножко, ты видел, как зеленею я. Посмотрите, уже здесь мучает, так и здесь даже каждый человек, который заблуждается и живет особенно не по совести, то есть идет не по правильной дороге, попадает в дебри и болото, так уже каждый человек страдает. Вопрос только в другом. Мы все будем страдать, особенно за бессовестные поступки. Все. Но кто сколько, это вопрос только воли. Вернее, даже не воли, а видение Божие. Кто сколько будет страдать. Вот так. Но мы верим, что Господь есть любовь, и что каждому человеку, в конечном счете, он ни на одну йоту не даст страдать больше, чем это, послушайте дальше, необходимо для очищения его души. Как пишет Исаак Сирин, святой Исаак Сирин, он и говорит, что сама гиенна даже есть промыслительное средство Божие. Вот это очень интересно. И наше богослужение говорит, царствует ад, но не вечнует над родом человеческим. И целый ряд отцов говорят также об этом. То есть, речь какая? Мысль какая? Да, к сожалению, каждый грех в самом себе несет для человека страдания. Каждый. Одно страдание мы уже переживаем здесь, и это, слава Богу, гораздо хуже, когда придется переживать там. Но это будет. А вот в отношении уже конечности или бесконечности, здесь мы видим разные учения отцов, но видим очень обнадеживающие. Еще раз повторяю, вот пасхальное слово было Иоанна Златоуста на Пасху. Это вероучительное изложение веры христианской. Ад разрушен, ад уничтожен. Так что есть надежда, что хотя мучения и будут, но, может быть, они будут не бесконечными. Это очень хорошо, потому что вот каждый, кто видит себя грешником, он будет очень рад этому. Но кто праведником, тот, конечно, нет. Потому что я знаю таких праведников, которые как будут вечно мучиться. Кто? Грешники. Я говорю, кто? Ты сам, да? Он как? Да. Ну, вот так, да.
А следующий вопрос тоже господину профессору касается одной и той же темы. Можно ли быть православным экуменистом и найдем ли что-нибудь полезное в экуменизме?
Про первые выступали,
да, вас не нравится.
Ну, я вам скажу, что такое экуменистом. Если под экуменистом разуметь человека, для которого безразлично, в какой конфессии принадлежать, то это просто признак того, что человек ничего не понимает и ничего у него в душе нет. Вот. В таком случае, избави Бог, быть таким экуменистом. Но, с другой стороны, желать, чтобы действительно, например, православному человеку желать, чтобы действительно, если возможно, всем объяснить, что такое православие, чтобы все увидели красоту этой веры и истинность, и обращаться к ним, и говорить с ними, и, если хотите, встречаться даже на эту тему с ними. Дай Бог, апостолы даже к язычникам ходили, а не только к христианам других конфессий. Так что, смотря, о чем вы спрашиваете, о каком экуменизме?
Я сегодня у очень любящего вас, своего знакомого, известного православного байкера Алексея Вайца, он очень любит вас цитировать на Фейсбуке, очень вас чтит, увидела вот такую новость. Известно, я думаю, что всем будет очень интересно узнать, что турецкий президент, вице-премьер Эрдоган назвал христианскую Византию темной главой в истории. Ну и в связи с юбилеем победы над Византией, сегодня в Турции раздавалось шампанское, проходили официальные мероприятия. Турция же была названа веком светлым, просвещенческим и так далее. Какова должна быть наша реакция православных стран и православных обществ, потому что в России есть такая тенденция. Призывы негласные не ездить в Турцию, то есть ну, таким вот образом. Но это более частный и более такой бытовой, скажем так, вопрос. А вопрос, который более задевает нас, особенно здесь живущих русских, мы наблюдаем в связи с явлениями Пусси Райот, с этими девушками, да, наблюдаем тенденции разноголосия среди наших иерархов иногда. И нашего священства. Понятно, что надлежит быть и разномыслию между вами, да, но нам очень трудно к этому разномыслию привыкнуть. Как нам себя вести?
Я вам скажу так. Если мы будем реагировать на все антихристианские выступления и отвечать им такой же взаимностью, мне кажется, мы потеряем очень многое. Я как-то однажды прочитал мысль Антония Великого, который сказал: молчанием загради уста клевещущих на тебя. Ой, как это мне пригодилось. Ой, как пригодилось. Поэтому это начнется, что перебранки. Меня оскорбили, Византии темное пятно, мы скажем, турецкое иго, темное пятно. Что такое будет? Брань. Другое оскорбление. Мне кажется, вот здесь, вот в такой ситуации, и нужно бы как раз понять заповедь Христа. Ударили тебя по щеке, подставь другую. Что это значит? Это вовсе не означает что-то такое терпеть агрессию, да прочее. Нет, это же перебранка. Стерпи, смолчи. И я думаю, что это будет лучшим ответом. Ну, насчет всяких этих пуси-муси, Господи, ну что о них говорить? Ну, это пусть занимается государство такими вещами. Мы же говорим, ну да, хулиганство, очень жалко. Конечно, хулиганство, безобразие. Но не церковь же принимает по отношению к ним меры. Есть государственные законы, которые пока еще не разрешают хулиганство. Но обождите немножечко. Вспомните 20-е годы. Помнишь, какие были крестные ходы, так называемые? Какие были издевательства над христианством? Я вам скажу так. Достойные по делам своим мы принимаем. Вот в чем дело. И здесь, когда касается вопрос правонарушений, правонарушений обычных человеческих, чего бы они ни касались, церковной среды, нецерковной, я думаю, пусть занимается этим государство. Я, по крайней мере, считаю так. А что это безобразие они сотворили? Да. И это является одним из фактов все более наступающего сатанизма на нашу землю. Землю. Не Россию только, а на землю. И почему это так? Я вам скажу, повторю еще раз. Дерево узнается по плодам. С какой стати по телевидению такие гадости? Почему в интернете это что творится? Почему наши журналы и газеты заполнены такой грязью? Кому это нужно? Какой человек, вы подумайте, может, какой человек может такие гадости показывать? Только человек с какой душой? Сатанинской. И те, которые готовят подобного рода фильмы и прочие вещи, ясно, чем они заражены. Вот это мы должны иметь в виду. И насколько это возможно, нам хоть немножко, пора, чуть-чуть начать быть христианами не по форме, а по жизни.
В одной из ваших выступлений я слушала на тему исповеди. И вот вы говорите, что надо к исповеди подходить и вот говорить вот самое главное, вот что вас волнует, вот это большое. Согласна, мне это очень помогло как раз. Ну а вот мелкоту, вы говорили, там вот эта мелкота, вот уже говорит, сколько можно, вот 15-20 лет одно и то же. Ну а все равно, ну а что делать вот с ней? Вот, ну да, ну понятно, там читали вот Иоанн Кронштадтский, он говорил, нужно исповедоваться ежедневно Господу. Вот, ну, предсмертные дневники. Ну что, а мы-то все равно должны исповедоваться священнику, отнести-то это нужно же. Все равно там.
Вы подумайте только, когда идут к батюшке, напишут такой вот талмуд целый и начинают делать отчет о проделанных грехах. А покаяние где же? Мы же очень легко можем все перепутать. Поэтому действительно советуют. Это не мой. Я уже еще пока священником не был, понимаете, все жду, еще лет через 10-15 буду. Вот тогда. Конечно, говорят о самом главном. Все мы никогда не способны перечислить. И это было бы глупо постараться все перечислить, потому что мы ни минуты не проведем как следует. Вот. Поэтому надо самое, конечно, называть самые важные. Но нужно в душе-то каяться и сознавать, что не только в этом я согрешила, а Господи, без числа согрешили. И тогда я думаю, что Господь в виде покаяния, конечно, очистит нас.